Второй суд. Петр Прокопьевич Попов в 1931 году был оклеветан и судим, как и тысячи ни в чем не повинных людей по печально знаменитой 58-й статье на 5 лет лишения свободы. Петр Прокопьевич приехал в Омск из ссылки после отбытия второго срока заключения. Скромный, верный труженик Божий хорошо знал, что его в любой момент могут арестовать, но ни одного служения не пропускал. Сколько раз его вместе с другими братьями увозили в милицию, предупреждали, штрафовали, но он неизменно опять шел на служение. В 1963 году его рукоположили на пресвитерское служение в церкви. Рукополагал его в нашем доме дорогой служитель братства Александр Афанасьевич Шалашов. Жену Петра Прокопьевича звали Анной Ивановной. Приятно было смотреть на эту престарелую чету верных Богу христиан. До глубокой старости они любили друг друга и всегда ходили вместе. Жили они по соседству и часто приходили к нам, рассказывали о своей жизни. Мне запомнилось такое событие. Петр Прокопьевич отбывал срок на Колыме. «Однажды заключенный отозвал меня в сторону», — рассказывал Петр Прокопьевич, — «и подал сверток. Ты верующий, возьми эту тетрадь, в ней что-то про Бога написано». «Где ты ее взял?» — поинтересовался я. Меня заставили сжечь архив. Я забросил очередную партию бумаг в топку. Стою, смотрю, все бумаги загорелись, а эта тетрадка не горит. Только края чуть прихватились и дымят. «Что такое?» — недоумевал я. Взял кочергу и, потащив эту тетрадь к устью печи, выбросил на землю. Она перестала дымить. Я взял ее, начал читать, но ничего не понял и решил отдать тебе. Я открыл тетрадь, а это полностью кем-то переписанное «Откровение Иоанна Богослова». Хвала Богу полилась из моих уст. Трепетное счастье наполнило сердце. Несколько лет я не читал Слово Божье, а тут такой драгоценный подарок. Эту тетрадь Бог хранил у меня до конца срока. Петр Прокопьевич пел красивым густым басом, у Анны Ивановны высокая сопрано. Вместе они любили петь гимн «Время, как река течет». А Петр Прокопьевич любил еще псалом «Путь лежит мой долиной смертной тени». Старцы очень аккуратны и строги в одежде. Он носил вышитую рубашку поверх брюк, подпоясав поясом или ремнем. Она в черной юбке, белой кофточке с длинными рукавами, пиджак и белоснежный платок, подвязанный под бородой. В 1967 году на бескомпромиссного пресвитера Омской церкви Петра Прокопьевича Попова и моего мужа завели уголовное дело по статье 142, часть 2. Николаю Романовичу нести диаконское служение почти не пришлось. За ревностное участие в жизни пробужденного братства его и старца Петра Прокопьевича, 79 лет, арестовали. На год раньше за участие в майской делегации у здания ЦК КПСС в Москве был арестован Казарезов. Петра Прокопьевича судили за несоблюдение антиевангельского законодательства о культах, что для христианина фактически является честью. Чтобы соблюдать это законодательство, нужно перестать быть христианином. И тогда вера в Бога теряет всякий смысл, а христианин делается преступником перед Богом и теряет спасение. Согласно этому кровавому законодательству, как его называют сейчас сами гонители, молиться Богу нельзя, возвещать спасение ближним нельзя, воспитывать детей в учении Господнем нельзя, помогать сиротам и вдовам нельзя. В 1965 году Петра Прокопьевича задержали в Новосибирске и изъяли 185 экземпляров журнала «Вестник истины» за 1965 год. На суде это поставили ему вину. Он не отрицал, что вез духовную литературу и не считал себя преступником. Напротив, он радовался, что участвовал в распространении евангельской вести, как заповедал Господь. Суд проходил в здании Ленинского нарсуда 21-22 июля 1967 года. В зал суда верующих никого не впустили, кроме меня и Анны Ивановны. Братья и сестры стояли на 30-градусной жаре под окнами здания и молились. В первый день суда у Петра Прокопьевича случился сердечный приступ. Судебное разбирательство прервали. 22 июля она продолжилась. Главным обвинителем Николая Романовича оказался Павел Иванович Борисанов, наш зять. Он прекрасно видел, как сотрудники оттаскивали верующих от дверей зала суда и выталкивали на улицу. Видел верующих молящимися под окнами нарсуда. В своих показаниях Павел Иванович хвалил моего мужа как отца и вообще как доброго человека. Судья закричала: «Борисанов, вы что говорите? Вот ваши показания. Здесь записано, что Савченко избивает детей за то, что они не хотят молиться и ходить на собрания, что он жесток с детьми, женой, совращает молодежь и многое другое». Павел сказал, что на допросе он был немного выпившим и то, что записано, такого не говорил. Меня заставили подписать протокол допроса. Вы творите беззаконие над верующими, и сегодняшний разгон верующих — доказательство этому». Атеисты и судебная коллегия негодовали. После суда Павла вызывали во все инстанции, угрожали, исключили из партии. Так повернул Бог сердца Павла во время суда. Николай Романович очень благодарен ему. Осужденных братьев из зала суда увозили в тюрьму. Воронок подъехал вплотную к крыльцу здания. Милиция плотным кольцом окружили осужденных братьев и втолкнули их в машину. Помню, ко мне прижались мои еще маленькие сыновья, Миша с Ваней, и горько плача спрашивали: «Куда? Зачем увезли папу?» Я в тот момент не плакала. Даже не заплакала, вот они какие, услышала я упрек от неверующих. В основу обвинения по статье 142, часть 2, легли нарушение законодательства о религиозных культах, занятия с детьми, воскресная школа, молодежью, клевета на советскую действительность и так далее. Петра Прокопьевича и Николая Романовича осудили на 3 года. Наши дети вставали на путь страданий. В школах дети верующих родителей занимались относительно спокойно до 7 ноября. К этой дате обычно всех первоклашек принимали в октябрята. Искренне верующие родители постоянно молились о детях, старались воспитать их в христианском духе. Объясняли им, что октябрятская пионерская организация и комсомол – это безбожные организации, находиться в них верующим не положено. И вот наши крохи отказывались вступать в октябрята пионеры, прикреплять звездочки, повязывать пионерские галстуки, заявляя, что они верующие. Мой сын Миша встал перед классом и сказал: «Я верующий, поэтому вступать в октябрята и носить звездочку не буду». Эти слова сына несколько раз судья повторял во время суда, и они легли в обвинение нашим братьям. Эти же слова перепечатывались во всех клеветнических статьях газет и журналов. Отказавшись вступить в безбожные организации, дети верующих родителей, в том числе и наши, вступали вместе с родителями на путь страданий, гонений, унижений. Их злословили, учителя занижали оценки, их всячески обзывали и избивали ученики. И если бы не великая милость и сила дорогого Бога, если бы не его защита и постоянная помощь, не устоял бы ни один ребенок против этого огромного Голиафа атеизма. Особенно часто бил мою дочь Люду сильный мальчик Сережа Богданов. Он выделялся жестокостью из всех детей и бил Люду кулаком в живот, в бока». На наши неоднократные заявления классному руководителю, директору школы по поводу такого произвола всегда отвечали: «Больше этого не повторится». Однако Люду били до 5 класса. Я хотела поговорить с этим мальчиком, но Люда меня умоляла: «Молчи, мама, а то он меня совсем изобьет». Как-то я все же встретила Сережу и спросила: «Скажи, за что ты бьешь Люду? Что она тебе сделала? Может, она обзывает тебя, обижает? Объясни мне, я с ней разберусь сама». «Ты знаешь, где мы живем? Он жил недалеко от нас. Приходи и обо всем расскажи мне». Он стоял и молчал. С этого времени он перестал бить Люду сам и другие мальчики. Били и Мишу. Помню, как-то он прибежал домой по снегу в одних носках. Мальчишки сорвали с его ног ботинки и забросили их на крышу сарая. Подзатыльники, пинки для моих детей были постоянным явлением. Опережая события, скажу, Миша, выдержав с помощью Господа все гонения в раннем детстве и отрочестве, в юности решил посмотреть на мир и проверить, правда ли опасно все то, что творится в греховном мире, о чем мы, родители, так много предупреждали детей. Посмотрел и остался в этом страшном болоте, упал в пропасть, из которой Бог вытащил его только в 87 году. С каким ужасом он вспоминает эти годы. Душа его плакала и томилась, рвалась к Богу, хотя он жил во грехах. Ваня до сих пор смотрит мир, томится душой и телом, страдает, но не может вырваться из сети дьявола. «Милые дети и молодежь, не увлекайтесь миром, в нем нет ничего святого. Не завидуйте живущим богато и весело. Все это обман. Дьявол завлекает души весельем, пьянкой, телевизором, наркотиками, пошлыми играми, а потом погружает в бездну греха и разочарования. Враг душ человеческих опустошает душу, лишает ее силы и разума. Бойтесь Бога, слушайте наставления родителей, читайте Библию, молитесь и обретете спасение во Христе». В прежние годы пели замечательный гимн, призывающий молодых людей удаляться от соблазнов греховного мира. «Стоишь на пороге ты, вечность, зовет тебя счастье, приди. Но мир так красив и так манит, как будто цветы на пути. А змей, укрываясь цветами, в них жало свое притаил. Он ловок, чарует грехами, но ты, отвечай ему, нет». Припев: «Но ты, отвечай ему, нет. Хотя бы красивым был грех. Цветы, о, цветы, не рви их, не рви, но дальше и дальше иди». Друзья так прекрасны порою и сладкие слова их любви, но часто горячей слезою омоешь ресницы свои. Если друзья искушают идти, где не будет Христа, пусть розами путь устилает, но ты отвечай только «нет». Припев. «Твой друг, любящий друг Иисус, иди с ним, куда он зовет. Он горе твое и радость поймет. Иди с ним, куда он зовет». Когда твое сердце наполнит Святой Дух и дивный Христос, иди в мир с оружием веры, не бойся, все зло победишь. Но если хоть капля сомнения таится в душе у тебя, ты громко в ответ всем мучениям скажи: «Здесь победа моя». Припев. Борьба со грехом тяжела, сомнения так трудно прогнать, но только борьба к победе ведет. О, воин Христа, твердо стой!